Глава 5. Чудеса в решете. Ютан с подносом в руках поднялся на второй этаж и постучал в дверь. «Лорд Парацеллиус, я принес завтрак, можно войти?» Никто не ответил. Гном подождал, переминаясь с ноги на ногу. Он опасался входить в покои правителя без разрешения, а еще больше его пугала лаборатория. Он не ожидал, что Парацеллиус на самом деле займется каким-нибудь серьезным делом. Но Карбун вроде бы не собирался полеживать на диване и почивать на лаврах. Может, не такой уж он и шарлатан, как подумали поначалу они с Олором. Гном постучал еще раз, другой, но безрезультатно. Возможно, лорд увлекся своей таинственной работой и попросту его не слышит. Вздохнув поглубже, Ютан решился войти. В спальне Парацеллиуса не оказалось, не было его и в столовой. Войдя в лабораторию, гном задрожал от ужаса и с грохотом уронил поднос на пол. Посреди комнаты лежало здоровенное дерево. Нет, вроде бы не дерево, а длинный железный столб. Он упирался в стену, из него торчали чьи-то руки и ноги. В знакомых кожаных сапогах это были ноги правителя. Гном зажмурился, надеясь, что ему это просто померещилось. Но вскоре он услышал раскатистый храп, а чуть позже чей-то писк.
«Эй, Ютан, ты что, остолбенел?» —
кричал Дром во все горло. Гном открыл глаза, присмотрелся и ойкнул. «Ты что там делаешь?» — пролепетал он. «Чего к столбу-то прилип?»
«Это не столб!» — вздохнул Дром. «Это моя рука!»
«Ничего себе рука, да она в 10 раз больше, чем у Дола! Откуда она взялась?»
«Выросла!» — коротко пояснил Дром. «Иди, буди хозяин, он скажет, что делать!»
Ютан на негнущихся ногах подошел к стене и увидел вовсю храпящего лорда Парацеллиуса, припертого к стене огромным железным кулаком. Гному стоило немалых трудов разбудить хозяина. Тот нехотя открыл глаза и широко зевнул.
«Ой, чего тебе?» —
спросонья спросил он. «Я завтрак принес», — сокрушенным видом ответил гном.
«Ну так давай, чего стоишь? Ой, какой завтрак! Ты что, не видишь, осел, что я не в силах даже пошевелиться?»
Гном испуганно заморгал. «Чем я могу помочь, хозяин? Может, позвать троллей? Мне эту железяку одному не сдвинуть». «И не вздумай!» — перепугался Парацеллиус. «Еще не хватало, чтобы они меня увидели в таком наиглупейшем положении. Ты это, возьми в чугунном котелке немного порошка и посыпь на Дрома. Он сразу вырастет и освободит меня, понятно? Только осторожно сыпь понемножку, а то вымахает такое громило, что потолок проломит, ясно?» Ютан кивнул. Подойдя к котелку, стоявшему на столе, он запустил в него руку и тотчас отдернул. «А я не вырасту?» — спросил он.
«Не вырастешь», — проворчал Парацеллиус. «Этот порошок только железные штуки увеличивает. Ну давай, что застыл, словно камень?»
Ютан набрал пригоршню порошка, подошел к Дрому и посыпал на него несколько крупинок. Дром на глазах стал расти. И через несколько мгновений он был уже ростом с Ютана. На лице бывшего великана появилась радостная улыбка.
«Действует хозяин!» — закричал он.
«Тогда оттащи руку, осел!»
Сколько ни тужился Дром, он так и не смог пошевелить своей ручищей.
«Сыпь еще!» — приказал он Ютану.
Гном бросил в него пригоршню порошка. Дром стал расти, словно на дрожжах, и вскоре уперся круглой головой в потолочные балки, едва не проломив их. И только тогда он смог сдвинуть свою правую руку. Парацеллиус с охами и причитаниями поднялся на ноги. Увидев сидевшего посреди комнаты железного гиганта, он ужаснулся.
«Ай, да ты пол проломишь, громила!» — завизжал он. «Прочь из дворца, пока он еще цел!»
«Как же я уйду?» — резонно спросил Дром. «Да я в дверь не пролезу. Может, крышу снести?»
«Я тебе снесу!» — рассердился Парацеллиус. «Для тебя, что ли, строили?»
«Тогда, пол, кажется, начинает трещать!»
Действительно, по полу прошли длинные трещины. Балки перекрытия угрожающе заскрипели. Парацеллиус пришел в ужас, но тут же сообразил, что надо делать. Быстро растопив с помощью Ютана печь, он подвесил над огнем котелок с остатками порошка и добавил в него несколько пригоршней разных размолотых порошок минералов. Пол трещал все сильнее и сильнее, вот-вот он должен был провалиться, но Парацеллиус все же успел сотворить уменьшительный порошок. Он зачерпнул ложкой горячий порошок и швырнул его в железного гиганта. Дром стремительно начал уменьшаться и через несколько секунд стал прежним крохой. Горбун со вздохом облегчения вытер пот с лица.
«Ой, вот видите», — сипло произнес он, — «все получилось самым наилучшим образом, что значит наука. Это не какое-нибудь дурацкое волшебство, понимать надо».
Дром грустно оглядел себя.
«Так-то ну так», — с сомнением заметил он, — «только я вроде бы ничуть не вырос».
Парацеллиус пренебрежительно махнул рукой. «Но это не важно. Тем более, что порошок кончился. Как-нибудь в следующий раз я тебя все-таки увеличу. Но лучше не во дворце, а где-нибудь на берегу. А сейчас давайте дать мне отдохнуть. Пожалуй, даже после обеда я займусь, скажем, джиннами. Надо снова научить их летать». После обеда отдохнувший и повеселевший Парацелиус вышел во двор, держа большую колбу с синей бурлящей жидкостью. Там его уже поджидали джинны. Они только что принесли в дворец очередную партию мебели и ковров, но по домам расходиться не спешили. Всем очень хотелось, чтобы Парацелиус побыстрее вернул им прежнее могущество. Лорд снисходительно кивнул головой в ответ на приветствие джиннов.
«Неплохо поработали, неплохо», — похвалил он. «Араджан, много еще в желтом дворце осталось мебели?»
«Лорд, мы едва освободили первый этаж», — ответил Араджан, — «и очень устали. А путь туда ведь не близкий. Вот если бы ты одарил нас своей милостью и сделал так, чтобы мы могли летать...»
«Сделаю, сделаю», — усмехнулся алхимик. «Только начнем с другого. Кажется, в давние времена вы жили в медных кувшинах».
Лица джиннов вытянулись. «Да», — ответил Араджан, — «мы до сих пор не расстаемся с ними, хотя не можем даже мизинец туда просунуть. Но, может, ты все-таки начнешь с...»
«Всему свое время!» — недовольно поморщился Парацелиус. «Ну, кто хочет попробовать первым мой волшебный напиток?»
Джинны шагнули к нему с протянутыми руками, но первым оказался молодой Азарк. Он выхватил у правителя колбу и хотел было опрокинуть ее содержимое в свою широкую глотку, однако Араджан успел остановить его.
«Ты того, не спеши!» — осадил он своего молодого собрата. «Нам же тоже надо оставить по полглотка!»
Азарк хмыкнул и поднес колбу к своим толстым обветренным губам. Отпив самую малость, он протянул колбу Араджану. Все джинны по очереди осушили колбу до самого дна. Каждому досталось так мало синей жидкости, что они даже не почувствовали ее вкуса. Поначалу ничего не происходило, но потом черные, лоснящиеся от жары тела гигантов начали потихоньку таять, становиться прозрачными. Наконец они превратились в облачка сиреневого пара и со свистом всосались каждый в свой кувшин. Парацелиус радостно потер руки.
«Хе-хе, Ютан, закрой пробки да поплотнее», — приказал он, — «а то еще джинны ненароком испарятся».
Гном так и сделал и заткнул кувшины пробками, прикованными к ручке каждого сосуда тонкой цепочкой. Он взял один из медных сосудов и с торжественным видом преподнес его лорду. Парацелиус приложил кувшин к уху и прислушался. Внутри раздавалось какое-то невнятное бормотание.
«Пурган, слышишь меня?» — спросил лорд. «Ну как, там тебе удобно?»
Джин неразборчиво что-то ответил.
«По-моему, он страшно рад и восторженно благодарит своего повелителя», — предположил Ютан.
«Хе, я тоже так думаю», — широко улыбнулся Парацелиус. «Теперь я, пожалуй, отдохну, а потом ты откроешь. О!»
Он застыл на месте с вытаращенными глазами, а потом разразился проклятиями. «Опять я все перепутал», — простонал он и схватился руками за голову.
«Ах, я несчастный».
Успокоившись, он объяснил удивленному Ютану.
«Понимаешь, совсем из головы вылезло, что нельзя было превращать джиннов в пар».
«Так я сейчас снова открою кувшины», — предложил Ютан.
«Открою», — передразнил его горбун. «Ишь, разбежался. А что толку-то? Кувшины теперь должны пролежать не менее 200 лет на дне моря или на худой конец глубокого озера. А если спустя 2 века эти сосуды кто-нибудь разыщет и откроет пробки, то только тогда на свет появятся самые настоящие джинны, умеющие летать и выполнять желания своего хозяина. Так написано в книге «Белой магии». И как же я мог об этом забыть?
А если джиннов сейчас освободить?
Но можно и сейчас, только ничего хорошего из этого не выйдет. Они и так и останутся сиреневыми облачками». Парообразных джиннов, видишь ли, надо выдерживать в закрытых кувшинах, словно вино, и только после этого в них вызревают волшебные свойства. И держать кувшины надо все это время в темном и прохладном месте. А на востоке жарко, и поэтому в книге «Белой магии» рекомендуется их погружать на дно морей. Понятно теперь?»
Ютан озадаченно почесал затылок, а затем взял в руки по кувшину и направился к воротам.
«Ты куда?»
— закричал Парацелиус, хватая его за плечо.
«Как куда?» — удивился гном. «Иду к озеру. Чем раньше джиннов бросишь в воду, тем раньше их оттуда можно будет достать».
«Это верно», — согласился алхимик. «Но 2 века уйма времени. Джинны могут обидеться и так разозлиться, что с ними потом сладу не будет. Еще разнесут мой замечательный город по камушкам. Пожалуй, я что-нибудь придумаю». «У меня на родине, в Италии, некоторые хитрецы умели за одну ночь из свежего виноградного сока делать бурду, которую некоторые неразборчивые покупатели принимали за старое вино. Может, и к джиннам этот рецепт подойдет? Ладно, пока отнеси все кувшины ко мне в лабораторию, я их ночью поставлю на медленный огонь и кое-что в них добавлю для крепости. Только рот держи на замке, ясно?»
Ютан поклонился и побежал выполнять приказ хозяина. Сердце его бешено колотилось. Он никак не мог уразуметь, как это громадные джинны превратились в облачка пара.
«Похож, Парацелиус на самом деле великий волшебник», — думал он. «Только что-то не очень удачливый. Жалко ведь джиннов».
Когда все кувшины оказались во дворце, Ютан постарался незаметно ускользнуть в ворота, но Парацелиус его там словно бы поджидал. Поглядев на гнома оценивающим взглядом, он задумчиво произнес:
«Уж больно ты мал ростом, Ютан, для слуги такого большого вельможа, как я. Надо тобой как следует заняться. Хочешь, я сделаю тебя ростом с дола?»
Гном в ужасе рухнул на колени и умоляюще сложил дрожащие руки. «Пощади, господин, что плохого я тебе сделал? Лучше увеличь Дрома, он только спит и видит, как снова стать железным великаном».
«Я сам об этом подумывал. Только что-то Дрома нигде не видно. Сбежал он, наверное, после вчерашнего».
«Я бы тоже хотел на его месте сбежать», — хотел было крикнуть Ютан, но вовремя сдержался. Еще раз склонившись до земли, он жалостливым голосом произнес: «Ну, на что тебе, гном-великан, лорд Парацелиус? Я уже как тогда во дворец войти-то не сумею. А кто тебе будет еду наверх приносить? У Олора ведь руки корявые, он все роняет». Парацелиус задумался. У него просто руки чесались сотворить до ужина еще хоть какое-нибудь волшебство. Но гном был прав. Великану во дворце делать было нечего.
«Ладно», — кивнул он, — «встань, не буду делать с тебя громадину».
Ютан с радостным криком бросился к его ногам, но алхимик продолжил:
«А, пожалуй, попробую я на тебе кое-какие превращательные способы. Есть такие порошки да жидкости, что ты и в птицу можешь превратиться, и в жабу, или даже в земляного червя. Ты что, плачешь, небось, от радости? Не спеши, может, у меня не все сразу выйдет. Дело-то для меня новое, всякое может поначалу случиться».
Ютан взвизгнул, вскочив на ноги, понесся, куда глаза глядят. Уткнувшись в каменную стену, он попытался взобраться на нее, да не тут-то было. Тогда гном схватил стоявшую у стены лопату и начал стремительно рыть подкоп. Парацелиус и моргнуть не успел, как гном исчез под землей.
«Нервный он какой-то», — пожал плечами алхимик. «Надо будет в следующий раз напоить его успокоительной жидкостью. Эй, Сгор!»
В ворота как раз входил один из троллей, держа на широком плече связку дров для дворцовых каминов.
«Молодец, дрова нам пригодятся», — похвалил его Парацелиус. «Пошли-ка, дружок, отнесем их в мои покои, а там я тебе приготовлю сюрприз. Ты знаешь, что такое сюрприз?»
Тролль покачал своей шишковатой головой и, ни о чем не подозревая, затопал вслед за лордом во дворец. К вечеру Ютан проголодался и рискнул вернуться. Во дворе на скамье сидел Олар и свивал из стеблей тростника длинную веревку. Из окон верхнего этажа дворца доносился чей-то отчаянный визг. «А еще говорили, будто эти самые тролли молчуны, каких свет не видывал», — сказал Олар, покосившись на перепачканного в глине и песке гнома. «Слышь, как из гор вопит, сейчас еще тихо, а давить что он как заливался». Гном вздохнул и уселся рядом с лешим. «Ой, чего это хозяин с ним делает, режет, что ли?»
«Скажешь, тоже режет», — возразил Олар. «Что, наш господин зверь, что ли, какой-нибудь?» «Нет, наоборот, он наш благодетель, а из гора хозяин хочет превратить в медведя. Да опять незадача какая-то вышла. То ли он чего-то недосыпал, то ли наоборот пересыпал. Словом, превратился тролль почему-то в свинью».
«Ну да. А что же из гор так визжит?»
«А это хозяин его ловит, чтоб снова превратить в тролля, и никак поймать не может», — спокойно объяснил Олар. «Я тоже за изгором бегал, пока не выдохся. Вот хозяин и послал меня за веревкой. Пойдем, поможешь эту неблагодарную свинью в угол загнать».
Часа через два измученную свинью удалось загнать под диван, где Ютан с Олором ее и скрутили. Парацелиус со вздохом облегчения упал в кресло.
«Ай, все, на сегодня хватит», — тяжело дыша сообщил он. «Но бестолчи вы оба. Всю посуду во дворце перебили, какую-то несчастную свинью поймать не могли. Но ничего без меня сделать толком не можете. Устал, сил нет. Пожалуй, придется немного вздремнуть. Завтра продолжу творить чудеса. Так, кто у нас еще из сказочного народа остался?»
Утром Ютан вернулся во дворец с неутешительными новостями. Все жители города всеобщего счастья, каким-то образом прознав про чародейские подвиги своего лорда, поспешили разбежаться кто куда.